Ну, значит, сегодня мы с вами наконец закончим с предысторией и уже перейдем непосредственно к истории христианской церкви. Но с предысторией все равно нам надо закончить, потому что это потом вам станет понятно, почему это все так важно. Значит, немножечко, значит, нам еще осталось материала по Римской империи, и немножечко еще придется поговорить о евреях. А потом уже перейдем непосредственно к нашей теме. Так, ну, значит, по поводу Римской империи. Мы с вами в прошлый раз закончили, остановились на Марке Аврелии, философ на престоле. Вот, значит, ему наследовал его недостойный сын Коммод, который царствовал со 180 по 192 год. Ну, вот как про него пишут римские историки, что он в своей безумной жестокости далеко превзошел самого Нерона. Подобно Нерону, он 735 раз публично выступал на арене в качестве гладиатора, чтобы его прославляли как римского Геркулеса. За каждый свой выход Коммод приказывал выплачивать себе из казны по 1 миллиону сестерций. На эти деньги он покупал мир у маркоманов. Маркоманы – это в переводе «обитатели рубежей», это древнегерманское племя, ведущее кочевой образ жизни. С ними римляне все время воевали. Значит, и Коммод принимал в ряды легионеров все большее число отрядов германских войск, не предвидя, что в скором времени они могут иметь решающее значение. Смерть Коммода была насильственной, какой он и заслужил. Супруга Коммода Марция дала ему яд, а когда заметила, что яд действует слишком медленно, приказала борцу Нарциссу удавить его. Ну, вообще, после смерти императора Марка Аврелия Рим постепенно начал терять свое могущество. Страну раздирали гражданские войны. Императоры, не способные управлять огромной страной, часто сменяли друг друга. Септимий Север правил со 193 по 211 год, после смут водворил порядок и закончил романизацию Британии. А сын его, Каракалла, своей жестокостью и безумием не уступавший Нерону, даровал римское гражданство всем свободным жителям провинции. То есть Нерон, он у них вообще вот такой вот эталон безумства, эталон всего безумного. После Коммода следует ряд так называемых солдатских императоров. То есть с этого времени преторианцы по своему произволу и возводили, и низвергали императоров, большую часть их они же и убивали. Ну и только немногие из этих императоров заслуживают какого-либо описания. Вот первая половина III века, вот до такого времени мы с вами добрались, первая половина III века является переходной эпохой между первым и вторым периодами в истории Римской империи, между периодом принципата и периодом домината. Смуты этого времени резко обнаружили шаткость всего государственного строя. Избирательность принципата сделала его игрушкой в руках армии, из которой он вышел. Притом все более сказывался перевес провинциальных войск над римскими, объясняющийся упадком воинственности и политического духа в римлянах и италиках. Начиная с Септимия Севера, на престол возводятся исключительно провинциалы, не римляне. В связи с этим стоит и другое явление – ослабление единства Римской империи, стремление провинций к главенству в государстве или к самостоятельности. В середине III века Рим окончательно подпадает под влияние провинций. Каждая провинциальная армия выдвигает своего императора, число императоров достигает 20. Наступает так называемая эпоха 30 тиранов. Следствием такого положения дел была ужасная смута, которой не замедлили воспользоваться внешние враги. Персы, готы, алеманы со всех сторон нападают на империю, наносят поражение войскам, грабят города и села, и каждая провинция со своим императором во главе действует на свой страх и в своих интересах, нисколько не заботясь о целом. Великому полководцу Аврелиану, который правил в 270-275 годах, удалось на короткое время восстановить единство Римской империи и отразить внешних врагов. Для того, чтобы защитить столицу от нападений варваров, Аврелиан решил построить крепкую стену, которая была закончена уже после его смерти. Стену вокруг Рима. Внутри стены заключены семь холмов Рима, Марсово поле и район Трастевери на правом берегу Тибра. Ну вот кто, может быть, бывал в Риме, там до сих пор эта стена не вся, но большая часть ее сохранилась, ее показывают. Ну и, собственно говоря, ее и так видно. Покорив Галлию, Аврелиан выступил против Сирии. Здесь, в оазисе Пальмира, было основано независимое государство, успешно сражавшееся с персами. В то время им правила царица Зиновия, которую называли Второй Семирамидой. Она была одарена мужественным, властолюбивым характером. Она даже увеличила свои владения новыми завоеваниями в Египте и Малой Азии. Против Зиновии и выступил Аврелиан и разбил ее в двух сражениях при Антиохии и Эмезе. Пальмира была взята, царица хотела спастись бегством, но была настигнута и приведена в Рим. Как только Аврелиан ушел из Пальмиры, ее жители восстали, и он вторично выступил против них, и на этот раз совершенно разрушил великолепный город, блистательное средоточие торговли и образованности. Ну вот видите, у этой Пальмиры какая судьба. До сих пор вот ее опять разрушили практически до основания, хотя уже практически был город-музей. Вот опять была разрушена снова. Вот Аврелиан подал пример в свое время. Аврелиан намеревался совершить поход против персов, но был убит во Фракии по наущению своего секретаря. Войско и народ оплакивали смерть энергичного правителя, но развращенный сенат был рад освобождению от власти строгого Аврелиана. Ну, собственно, на этом мы пока и остановимся. Потому что дальше римская... Мы потом еще, конечно, к Риму вернемся, когда будем говорить о том, когда Рим уже становился христианским. Но пока нам вот достаточно. Так, значит, теперь немножечко еще о евреях. Мы поговорим о жизни в диаспоре. Мы очень подробно рассматривали жизнь, что происходило в Палестине, иудейские войны в том числе. Но, начиная с библейских времен, многие евреи жили за пределами земли Израиля. Уже во времена царя Соломона торговая деятельность заставляла некоторых израильтян покидать свою землю на продолжительное время, и часть из них могла осесть в чужих странах. Однако понятие диаспоры как рассеяние евреев, покинувших родину, не возникало до 722 года до нашей эры, когда ассирийский царь Салманасар увел в плен в Ассирию часть населения Северного Израиля. Ну, мы об этом несколько раз говорили. За этим последовали массовые депортации, проведенные вавилонянами. В начале, в 597 году до нашей эры, когда была вывезена правящая верхушка Иудеи, и затем в 586 году до нашей эры, когда был разрушен первый храм, и множество иудеев было уведено в изгнание. Эта депортация привела к возникновению внушительной еврейской общины в Месопотамии. В то же время другие евреи бежали в Египет, где в годы, предшествовавшие разгрому земли Израиля и храма, уже обосновались некоторые из их единоверцев. Здесь также возникла значительная еврейская община. В период второго храма диаспора распространилась по всему эллинистическому миру. Евреи жили на берегах Средиземного моря, так же, как в Месопотамии и других странах Востока. Где бы они ни селились, они приносили иудаизм в земли своего рассеяния, причем иудаизм каждой общины имел свои уникальные характеристики. После вавилонского пленения только незначительное меньшинство евреев вернулось в землю Израиля. Некоторые евреи при персидских царях занимали влиятельные посты. После завоевания Вавилона Александром Великим в 331 году до нашей эры Месопотамия примерно на два века попала под власть селевкидов, и они вскоре основали сеть новых городов, которые вместе со своими гарнизонами обеспечивали эллинизацию Вавилонии. На еврейские общины этот процесс не особенно повлиял. Новые правители подтвердили привилегии, которые были дарованы евреям персами. Так, в конце III века до нашей эры евреи, служившие в селевкидской армии, были освобождены от исполнения некоторых обязанностей по религиозным причинам, ну, например, соблюдение субботы. Но вообще надо сказать, что вот в древнем мире евреи служили во многих армиях, и они считались очень хорошими воинами, их очень ценили. к 129 году до нашей эры упадок военной мощи селевкидов сделал возможным наступление на запад парфян. Парфия была расположена на восток от Каспийского моря, и Вавилония перешла под их владычество. Парфянская держава позволила коренному населению жить в соответствии со своими традициями, оставив нетронутыми греческие колонии и благосклонно относясь к евреям. Большинство из них, из евреев, были крестьянами и торговцами, существовала и небольшая прослойка аристократов. Они не утрачивали связь с землей Израиля, особенно с Иерусалимом, совершали паломничество к храму. Первая большая волна еврейской эмиграции из Палестины в Египет приходится на время правления Птолемея I, который правил в 323 по 283 годы до нашей эры. Но, возможно, евреи были приведены в Египет как пленники. В правление Птолемея II Филадельфа 283-246 годы до нашей эры уже стали появляться антиеврейские трактаты. Это свидетельствует о том, что в Египте было слишком много евреев, чтобы не замечать их. В то же время Птолемею II приписывается заслуга освобождения многих евреев, остававшихся в плену с периода правления его отца. Евреи продолжали играть в Египте значительную роль вплоть до римского периода. Центром еврейской общины была Александрия, где два из пяти районов города были преимущественно заселены евреями, и повсюду были построены синагоги. Мы об этом с вами тоже говорили в прошлом курсе лекции. Евреи жили также в Верхнем и Нижнем Египте, составляя значительную и легко различимую группу населения. Многие из их общин начинались как военные колонии. Ну, как я уже говорил, евреи высоко ценились как солдаты. Распространение еврейской диаспоры в Малую Азию относится к правлению Антиоха III, который около 2010-2005 года до нашей эры переселил евреев из Вавилонии в район современной Турции, где они должны были служить в качестве военных колонистов. К первому веку нашей эры евреев можно было встретить в любой части этого региона. Ну, нас это все интересует прежде всего в том плане, что, какую роль играла диаспора в распространении христианства. И в этом плане особенно значительной была роль сирийской диаспоры. К началу новой эры евреи распространились по большинству сирийских городов. Еврейская община была и в Северной Африке. Она была основана иммигрантами из Египта во времена Птолемея. К первой половине первого века до нашей эры евреи составляли отдельную группу населения Кирены в Северной Африке. Община продолжала расти в римский период, но была полностью разгромлена во время восстания диаспоры против Траяна в 115-117 годах. Это Вторая Иудейская война, мы об этом говорили. Евреи также селились в Греции, Македонии, на Крите и на Кипре. Первая волна переселенцев в Грецию состояла, возможно, из пленников, привезенных туда в качестве рабов во время Маковейского восстания. Очевидно, многие из них оставались в Греции и после получения свободы. Во втором веке до нашей эры греческие авторы заявляли, что евреев можно найти в любой точке мира. Размеры еврейской общины увеличивались за счет большого числа прозелитов, новообращенных, которых иудаизм начинал привлекать по мере того, как угасала вера в греческий пантеон. Точно неизвестно, какой именно процесс обращения был необходим для того, чтобы стать полноправным членом еврейской общины в эллинистическом мире, но обрезание было обязательным условием. В то же время сложилась значительная категория полупрозелитов, которые формально не стали частью еврейского народа, но соблюдали при этом многие еврейские обряды, в частности посещение синагоги и воздержание от употребления в пищу свинины. Хотя язычники и рассматривали эту группу, известную под именем богобоязненных, как людей, обращенных в иудаизм, ни сами ее члены, ни евреи не считали, что это полностью соответствует действительности. Сохранение евреями и иудаизмом своих отличительных черт в греко-римском мире, ну, как, впрочем, в любом другом месте и времени, зависело от организации еврейской общины. За исключением меньшинства, которое было настолько эллинизировано, что целиком порвало связи с единоверцами, почти все евреи диаспоры являлись членами общинной организации, называвшейся синагога, ну, в переводе община. Другие этнические группы в эллинистическом мире были организованы подобным же образом, либо как иноземные этнические общины, либо как религиозные объединения. Для существования всех организаций подобного рода требовалось царское разрешение и, как в случае с евреями, им гарантировалось право устройства своей жизни в соответствии с законами предков. Таким образом, еврейская община имела полную свободу в возведении синагог, формировании независимых судов и других учреждений, обучении молодежи в соответствии с требованиями традиции и избрании людей на административные должности. Синагога или храм была центром общины и служила местом обучения детей, местом судопроизводства, проживания гостей, ну и, разумеется, богослужения. А для всей диаспоры синагога стала главным средством сохранения еврейской традиции. Такую же роль ей суждено было выполнять в земле Израиля и после разрушения храма. Так как евреи стремились жить поблизости от синагоги и избегали совместного принятия пищи и браков с неевреями, их часто обвиняли в самоизоляции. Ну, в общем, совершенно справедливо обвиняли. В эллинистический и римский периоды евреи составляли отдельные общины в нееврейской среде. Одной из основных их задач было получение освобождения от обязанности почитать местные божества, которые обычно рассматривались как официальный культ города. Обычно евреям шли навстречу, но делали это неформально, без прямого упоминания даже в тех документах, которые касались привилегий евреев в этот период. Такого рода неформальные привилегии, очевидно, препятствовало получению евреями полного гражданства в большинстве греческих городов, за исключением сравнительно небольшого числа тех, кто был достаточно эллинизирован и кто получал гражданство на индивидуальной основе. В то же время существовало множество других привилегий. Евреям было разрешено жить в соответствии с законами их предков. Они могли не появляться в суде или других муниципальных заведениях в седьмой день, что делало возможным соблюдение субботы. Более того, еврейские военные подразделения не передислоцировались по субботам. Ну, в субботу, как мы с вами знаем, было запрещено какое-либо передвижение. Несмотря на сильное неудовольствие нееврейских соседей, евреям было позволено посылать деньги в Иерусалимский храм и позднее патриарху в земле Израиля. Евреи западной диаспоры были вовлечены в разнообразные виды деятельности. Изначально они пришли в Египет, Кирену и Малую Азию в качестве воинов-наемников. Эту роль евреи играли во многих частях эллинистического мира, причем везде они славились своими воинскими качествами. Обычно воины получали земельный надел, который со временем переходил в их собственность. В результате этого в регионе складывалась прослойка мелких еврейских землевладельцев. Некоторые евреи арендовали земли, принадлежавшие царю или крупным землевладельцам. Сельское хозяйство играло в свое время большую роль в Палестине, поэтому неудивительно, что евреи продолжали заниматься им и в диаспоре. Кроме того, евреи занимались разными ремеслами, а еврейские ремесленники были объединены в гильдии. Существовал также значительный средний класс, состоявший из еврейских купцов, часть которых имела собственные корабли, а часть вкладывала средства в торговые предприятия. Некоторые евреи обладали огромным состоянием и сужали деньги под проценты. При Птолемеях евреи занимали административные должности в Египте, наблюдая, в частности, за сбором налогов. Но в целом евреи по роду своей деятельности не выделялись из окружающего их общества. Лишь немногие евреи в эллинистической диаспоре пошли по пути полного отречения от иудаизма. Более значительная группа оказалась вовлеченной в синкретизм, отождествлявший Бога Израиля с верховным языческим божеством. Однако большая часть евреев диаспоры оставалась верна образу жизни и вере своих предков. Вместе с тем они активно старались приспособиться к окружавшему их миру, особенно когда Они и их соседи имели одинаковое образование и сферу деятельности. Этому процессу содействовало также то обстоятельство, что иудаизм и греческая философская традиция обнаружили много общества в области этики. Мы с вами об этом тоже говорили. Евреи греко-римского мира соблюдали такие главные заповеди, как суббота, законы, касающиеся запрещенной пищи, и обрезания. Они праздновали субботу и ежегодный цикл праздников и новолуний точно так же, как их единоверцы в Палестине. В синагогах, которые евреи активно посещали, они собирались для богослужения и слушали проповеди о том, как совмещать иудаизм с доминирующей культурой. Синагоги существовали по всей диаспоре, часто более одной на общину. Некоторые из них были грандиозными сооружениями, входившими в число общественных зданий города. Большая часть службы велась на греческом языке, использовались библейские тексты на греческом, септуагинта. Сохранялись тесные связи с землей Израиля. В годы, предшествовавшие разрушению храма, евреи преодолевали огромные расстояния, чтобы попасть в священный город на паломнические праздники. Евреи диаспоры приносили в храм различные подношения. Храмовый налог собирался регулярно по всей диаспоре и посылался в Палестину. После разрушения храма общины диаспоры продолжали поддерживать патриархов в Палестине. Тем не менее, в эллинистическом мире имело место ослабление ритуальной практики. Еще более серьезная угроза для традиционного иудаизма исходила от евреев, которые, ориентируясь на греческую философию, объясняли Тору аллегорически и потому утверждали, что соблюдение заповеди не обязательно. Но вот Филон Александрийский твердо высказывался против такого подхода. Ну, про Филона я говорила в последней лекции предыдущего курса. Вы можете прочитать или переслушать. Я здесь уже не буду сейчас про него снова говорить. Хотя вот в тексте, который я выложу, там немножечко я про него тоже все-таки коротенько говорю. Значит, интересно, что именно на эллинистический период приходится зарождение многих элементов классического антисемитизма. Иудаизм рассматривался как варварский предрассудок, и по рукам ходили различные памфлеты, которые описывали его якобы позорное возникновение. Среди основных объектов для нападок были Моисей и заповеди, особенно обрезания. Евреев обвиняли в мизантропии и ненависти ко всем остальным людям. Большинство неевреев воспринимало их как чужеземцев и возмущалось теми привилегиями, которые они имели, не будучи при этом полноправными членами полиса. Еще более неприемлемым выглядел отказ евреев от поклонения языческим божествам и, как следствие этого, отказ от участия в местных городских культах. Но все эти противоречия вылились в восстание диаспоры в 115-117 годах, Вторая Иудейская война, мы в прошлый раз об этом говорили. На протяжении 4 или 5 веков иудаизм диаспоры в греко-римском мире являлся носителем богатой и цветущей культуры. В социально-экономической и религиозных областях он пытался достичь синтеза между еврейской и эллинской традициями, который позволял бы ему успешно существовать в эллинистическом окружении, сохраняя и обогащая при этом свое еврейское наследие. В конце концов, общины эллинистической диаспоры исчезли благодаря влиянию христианства, ассимиляции и последствиям восстания диаспоры. Но главным образом благодаря распространению за пределы Палестины раввинистической традиции. По сравнению с этими общинами, вавилонское рассеяние, которое почти не испытало на себе давление эллинизма, стало тем центром, в котором в итоге возник величайший памятник раввинистического учения – Вавилонский Талмуд. К началу первого века уроженцы стран рассеяния составляли большую часть израильского народа. Из примерно 8 миллионов евреев, населявших Римскую империю, в Палестине жило не больше 1,5 миллиона человек. Значит, ну вот я напомню, значит, цифры населения. Значит, в 14 году новой эры концу правления Октавиана и к началу правления Тиберия, население Римской империи составляло 54 миллиона. Из них около 5 миллионов римских граждан. Эту цифру я вам уже приводила. В дальнейшем, к 160 году новой эры, в результате правления Веспасиана, Адриана, Траяна и Антонина Пия, население Римской империи составляло 65 миллионов человек. А уже через 20 лет, к 180 году, к концу правления Марка Аврелия, после территориальных потерь и эпидемий, население сократилось до 40 миллионов человек. Значит, вот, ну вот примерно, значит, вот из всей этой вот суммы, значит, вот 8-9 миллионов, ну тут цифры разные, не точно, но приводятся цифры 8-9 миллионов евреев. То есть на самом деле очень много. Вот. Значит, ну вот теперь мы, наконец, имеем некоторое представление о том, на какой почве стало вырастать христианство. Теперь мы уже переходим христианству как таковому. Первый период истории христианства обычно обозначается в литературе как апостольский век. То есть это то время, когда еще были живы апостолы, были живы те, кто видел и слышал Христа и непосредственно от него получил все. Апостольский период продолжался со времени казни Иисуса Христа до начала II века. В этот период жизненно важное значение имело преодоление последователями Иисуса узких рамок иудаизма и самоопределение христианства как самостоятельной религии. Первостепенную роль в этом сыграл апостол Павел, адресовавший христианскую проповедь к язычникам-неиудеям, и много сделавший для распространения первого христианства за пределами Палестины. После гибели Иисуса Христа часть его учеников удалилась в Галилею, затем к границам Сирии и оттуда в Дамаск и Антиохию. Именно там появилось само название христиане. В начале второй половины первого века христиане появляются также в городах Малой Азии и в Египте. На Западе распространение христиан происходило медленнее, исключая Рим, где было много иудеев. Важное значение для развития христианства в этот период имела иудейская война 66-72 года, в ходе которой были физически уничтожены сторонники борьбы с Римом, был разрушен Иерусалимский храм, то есть центр ортодоксального иудаизма, и в связи с упразднением остатков самостоятельности иудейского государства иудаизм лишился политической основы. То есть, ну, как мы с вами говорили, эгрегор был разрушен, государственный эгрегор был разрушен. Однако для распространения первохристианства по римскому миру особое значение имело рассеяние иудеев, среди которых было немало и иудеев-христиан, я потом расскажу, что это такое, рассеяние иудеев по всей Римской империи. Иудейская война оказалась своеобразным рубежом, отделившим христианство от иудеохристианства и создавшим условия для широкого распространения нового учения. Еще одной очень важной чертой этого периода была запись христианского учения, существовавшего первоначально только в устной традиции. Формирование священного канона происходило на протяжении длительного периода, и окончательный состав Нового Завета был утвержден на Карфагенском соборе в 418 году. Но почти вся первоначальная христианская литература, как каноническая, так и значительная часть апокрифической, оформилась именно в апостольский век. В этот период происходит формирование первохристианских общин, распространение их учения в восточных провинциях. Проповедовали в основном в городах, в синагогах. Иногда против христиан выступали правоверные иудеи. Некоторые проповедники, особенно Павел, скоро стали ориентироваться в проповедях на неиудеев. Наряду с христианами проповедь вели последовательности Иоаннова крещения и некоторые из них объединялись с первохристианами. Ну, это вот такой вот краткий обзор этого периода. Теперь обо всем этом будем говорить подробнее, что, собственно говоря, особенно интересно. Ну, в последних лекциях предыдущего курса мы говорили о самом первом апостольском периоде рождения христианской церкви. Мы говорили о самих апостолах, говорили особенно об апостоле Павле, я много говорила. Я не буду сейчас это все, естественно, пересказывать. Вы сможете это переслушать, перечитать. Здесь просто я сейчас добавлю некоторые принципиально важные подробности. И потом уже будем продолжать дальше уже историю. После вознесения Иисуса Христа в Галилее было уверовавших в Него более 500 человек, и в Иерусалиме с апостолами 120. Это первое вознесение, то есть это вот на третий день. О судьбе галилейских уверовавших информации не осталось, потому что весь интерес первохристианских источников сосредотачивается на общине верующих в Иерусалиме. Они собирались вместе, и на одном собрании по предложению апостола Петра они избрали на место Иуды Матфея, тоже я про это говорила. В Новом Завете написано, что через 50 дней после воскресения Христа апостолы, цитирую, исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понты и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежавших к Киренее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих». Ну, вот отсюда, помимо всего, следует, что в день Пятидесятницы среди присутствующих при этом событии оказалось множество уроженцев стран рассеяния. Но чтобы вполне разъяснить народу смысл происходящего события, потребовалась вполне ясная членораздельная речь апостола Петра, которая затем была произнесена на греческом языке, и оказалось всем понятно, хотя греческий язык был доступен далеко не всем прозелитам, пришедшим в Иерусалим из самых различных стран. Ну, поэтому тоже может считаться чудом, что речь апостола Петра поняли все. Значит, в деяниях апостола все, значит, это написано очень подробно. Я вам просто приведу очередную цитату. Речь апостола Петра. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и вы сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Петр сослался на Писание и закончил грозными словами: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Ну, заметим, что вряд ли стоявшие там видели Иисуса, но некоторые могли быть в городе во время Пасхи, и тогда казнь галилейского учителя оставила их равнодушными. Но теперь они поверили его апостолу и приняли его слово, сразу не колеблясь, будучи захвачены не богословскими доводами, а силой, исходящей от самого Петра и тем могучим демиургическим током христианской метакультуры, который прошел в день Пятидесятницы. Я вам про это говорила. Вокруг оси этого тока образовался мощный турбулент, благодаря которому множество людей привлекались к возрождающемуся христианству, и проповеди апостолов в дальнейшем имели такой огромный успех. Но, к сожалению, из иудеев влияние этого тока ощутили очень немногие, и то в основном иудеи эллинизированные. Когда народ спросил, что же теперь делать, Петр ответил: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». То есть уже здесь вот было сразу обозначено, что обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. В это время омовение уже давно стало общепринятым знаком духовного очищения, открывающим путь в новую жизнь. Его практиковали многие наставники, в том числе, ну, как мы с вами знаем, Иоанн Креститель, приходивший из пустыни. Толпы людей под предводительством Петра спустились к купели Силаамской. Ну, купель Силаамская – это было образованное ручьем водохранилище, разделенное на две половины – мужскую и женскую. Апостолы крестили всех кающихся. Некоторые паломники принимали крещение прямо в храме, так называемой микве, в бассейне, устроенном для омовения, ритуальных омовений. К вечеру число обратившихся достигло 3000 человек. Да и после этого богомольцы не расходились, день за днем слушая Петра и других апостолов. Первосвященнику Каиафе, разумеется, донесли о случившемся, да и сам он мог заметить, происходит что-то неладное. Но праздник, собравший в городе столько народу, был опасным временем для принятия жестких мер. Поэтому на первых порах члены Синедриона заняли выжидательную позицию. Они надеялись, что скоро беспокойные галилеяне и их взбудораженные сторонники покинут столицу, а потом волна энтузиазма спадет. Но расчеты властей не оправдались. Более того, когда апостолу Петру через некоторое время пришлось по поводу чудесного исцеления хромого у храма снова проповедовать о воскресшем Христе, то число верующих возросло до 5000. Все эти данные приводятся в Деяниях апостолов, цифры взяты оттуда. Апостол Петр и другие апостолы возвещали Христа как ожидавшегося иудеями Мессию, который, согласно словам пророков, пострадал и умер, и именно иудеи по неведению предали его на смерть. Христианской церкви, как организационной структуре, через смерть Иисуса Христа и его воскресение было положено основание не только метафизическое, но и реальное. Апостол Павел впоследствии говорил: «Внимайте себе и всему стаду, в нем же вас Дух Святой поставил епископов пасти церковь Господа и Бога, который стяжал честною своею кровью». Иисус Христос положил начало также и внешней организации церкви, как христианского сообщества, а не просто нравственного союза людей. Ну, само слово «церковь» мы сейчас привыкли, это слово, понимаете, как здание церкви. Но это не соответствует библейскому пониманию церкви. Слово «церковь» происходит от греческого слова «экклесия», определяемого как «собрание» или «созванное». И основное назначение церкви – это не здание, а люди. По учению Христа, церковь есть общество верующих в Него, как Сына Божия и Спасителя. Слово «церковь», как свидетельствует Евангелие от Матфея, он употребил три раза. Он установил первоначальную иерархию, думал и сказал им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Это он обращался к апостолам. Он дал ученикам молитву как образец, молитву «Отче наш», установил таинство, крещение, причащение, покаяние, указал необходимость человеческой дисциплины. «Если же согрешит против тебя брат твой, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Это цитата из Евангелия от Матфея. Но дело Христа было только бросить семя, и оно вырастет, зажечь огонь, и он разгорится. Таким образом, можно сказать, что в день Пятидесятницы в Иерусалиме произошло рождение христианской церкви. Обратившиеся или уверовавшие в Христа жили вместе как одно семейство. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Внутреннее духовное единение с полным их подчинением апостольскому авторитету и гармоничное настроение соответствующим образом выражалось и во внешнем устроении жизни, в общем потреблении благ, в самоотверженной помощи людям бедным, нуждающимся. Без всякого принуждения они завели общее имущество при общей кассе, которая пополнялась людьми богатыми. В самом раннем периоде существования христианских общин еще не было никаких специальных построек или помещений для их богослужебных собраний. Они происходили по обычаю апостолов в домах зажиточных верующих. Юная христианская община постепенно увеличивалась, но в большом из различных элементов составленном обществе и еще не сжившемся между собой неизбежны были некоторые недоразумения и беспорядочность. Ну вот Евангелист Лука в «Деяниях апостолов» некоторые примеры приводит. Ну, я не буду сейчас на этом останавливаться, кому интересно, прочитайте. Значит, поэтому возникла необходимость введения в общинах дополнительного служения в помощь апостолам. Для этой цели были избраны семеро – Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, пришедшие из Антиохии. Их поставили перед апостолами, и те, помолившись, возложили на них руки. Все семеро были эллинисты, то есть происходили из иудеев диаспоры. Но надо сказать, что в античную эпоху два народа, греки и иудеи, выбрали себе судьбу странников. Греков можно было встретить от Атлантического до Индийского океана. Евреи также селились по всему Средиземноморью и дальше на восток, вплоть до Парфии. Мы об этом говорили. Пути караванов и места поселения народов странников почти всегда совпадали. Живя рядом с эллинами, иудеи восприняли многие элементы их цивилизации. И тех евреев, чьим родным языком стал греческий, называли эллинистами. Но библейскую веру они сохраняли и стремились хотя бы раз в году посетить храм, а иные, приехав в Иерусалим, навсегда оставались на родине предков. Однако слиться с местными жителями в Иерусалиме эллинистам мешало плохое знание отеческого языка. К ним относились там, если не с презрением, то свысока, поэтому они предпочитали селиться в особых кварталах и иметь собственные синагоги. Среди нескольких сот молитвенных домов Иерусалима немалое число принадлежало выходцам из Египта, Александрии и Кирены, Антиохии и Малой Азии. Особую группу составляли либертинцы, потомки римских вольноотпущенников. Эти люди читали Писание только в греческом переводе, держались обычаев, усвоенных на чужбине, а самые образованные были причастны философии и литературе, которая возникла на базе сплава иудейства с эллинством. Вхождение эллинистов в церковь явилось важным событием. Породив немало трудностей, оно в то же время расширило умственный горизонт общины и внесло в нее новые веяния. Главная трудность заключалась в том, что люди из диаспоры находились в определенной изоляции. Языковые и культурные преграды делали их отличными от евреев. Евреями называли говоривших на арамейском языке. А это не могло не отразиться и на их положении в среде назарян. Евангелист Лука, описывая жизнь первой общины, не скрывал некоторых ее темных сторон. Не умалчивает он и о трениях, возникших между группами евреев и эллинистов, в результате которых грекоязычные христиане стали жаловаться на собратьев. Они уверяли, что при ежедневной раздаче хлеба их бедняки, особенно вдовы, оказываются в пренебрежении. Но поскольку апостолы не могли, оставив Слово Божие, постоянно вникать во все бытовые нужды братства, они решили пойти по пути разделения труда. Собравшись вместе с другими старейшинами, они предложили создать совет из семи мужей, имеющих доброе имя, мудрых и исполненных духом, и возложить на него заботы о хлебе. Это предложение вполне соответствовало традиции, У иудеев городские общины возглавлялись коллегией семи добродетельных мужей. По этому образцу и избрали семерых для служения. Вот я об этом уже кратко говорила. Чтобы впредь не было почвы для распри, остановились на кандидатах-эллинистах. Вот я их уже перечисляла. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай. Как и при поставлении членов Иудейского совета, на них были возложены руки с молитвой, чтобы Дух Божий содействовал им в их труде. То есть, иными словами, это была не просто административная должность, а своего рода сан. По-видимому, каждый из семи рукоположенных, служа столам, совершал в качестве главы собрания и Евхаристию, причастие. Сами апостолы едва ли могли успевать всюду, если учесть, что число верных достигло к тому времени 8000. Таким образом, проблема, казалось, была решена. Препятствий для дальнейшей жизни и развития церкви не было. Народ относился к благочестивым, добрым и ревностным в законе назарянам с любовью и уважением. Власти больше не предпринимали враждебных действий. За последователями Христа был молчаливо признан статус независимой общины. Ничто, казалось, не предвещало новых испытаний. Ну, правда, впереди открывалась трудная перспектива проповеди иноплеменникам. Христос предсказывал, что люди придут в Царствие Божие от Востока и Запада. После воскрешения Он дал ученикам повеление: «Идите и научите все народы». Ну и вот к началу выполнения этой миссии их подтолкнул неожиданный кризис, вызванный проповедью Стефана, первой из семи. Среди семи святой Стефан явно занимал ведущее место и, может быть, был их старейшиной. Все они посвящали себя не только хозяйству, благотворительности и евхаристическим трапезам, но и возвещению Слова Христова. Филипп, один из семи, даже прямо назван в деяниях благовестником. Но Стефан оказался самым энергичным. Исполняя Древний Завет Писания и закон церкви, заботиться о бедных, он в то же время активно выступал как проповедник. Христос, говоря о сущности веры, не упразднял закон и ритуал, но указывал на преимущество главного – доверия и любви. Он называл храм домом молитвы, хотя не считал сами камни и пышное убранство святилища чем-то безусловным. Здания могут быть разрушены, и разрушимы лишь дух и истина. Учение Христа о второстепенности внешнего культа и сделал Стефан центром своей проповеди. Свободно владея лишь греческим языком, он чаще всего приходил для бесед в синагоге своих земляков, эллинистов. Многим его идеи были по душе. Живя вдали от храма, их предки сумели сохранить и углубить веру. Однако были среди репатриантов и другие. На земле отцов они стремились превзойти в набожности самых крайних ортодоксов. Слова Стефана задели их за живое. Начались жаркие споры. Чем очевиднее обнаруживалась правота Стефана, опиравшегося на пророков, тем сильнее было раздражение противников. Через грекоязычные синагоги прошла трещина раскола. Разумеется, правоверные приверженцы иудаизма, тем более, что им удалось нанести Стефану удар в спину. В Синедрион явились доносчики, которые обвинили Стефана в оскорблении святыни храма и в хуле на закон. В это время в Иерусалиме снова начинались волнения. Жестокость Пилата превзошла все пределы и чуть не довела народ до крайности. Были спешно отправлены гонцы к наместнику Сирии Вителию с требованием убрать прокуратора. Вителий понял, что дело приняло опасный оборот, и велел Пилату ехать в Рим для отчета, а на его место временно послал некоего Марцелла. Непродолжительный момент безвластия был самым подходящим для разгула фанатизма. Возбужденная толпа, подстрекаемая эллинистами, набросилась на Стефана и повела его к Иафе. «Этот человек, — кричали обвинители, — не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычай, который передал нам Моисей». Это я опять цитирую Деяния. Стефану задали вопрос, признает ли он себя виновным. Но он категорически отверг этот навет. Защитительное слово он начал издалека. Он хотел показать, что явление Иисуса было подготовлено всей историей народа Божия, и что его смерть не есть прискорбная случайность. Он напомнил о завете с Авраамом, об избавлении и законе, данном через Моисея, о земле обетованной постройке храма. В то же время он подчеркивал, как часто люди противились воле Божией, говорил о братьях, продавших Иосифа в рабство, об израильтянах, возмутившихся против Моисея, о золотом тельце, о соблазнах идолопоклонства. Он говорил, что у Бога великая цель, и она далеко не достигнута сооружением храма. «Вот я вижу, — воскликнул Стефан, — небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Яростный рев толпы был ему ответом. Фанатики затыкали уши, чтобы не слышать его. Ни о каком суде не могло быть и речи. Здание осаждала толпа, на Каиафу перестали обращать внимание, а он, хотя и мог вызвать стражу, хладнокровно выдал эллиниста на самосуд. Стефана вытащили из зала и с дикими криками поволокли к воротам города. Но кто-то вспомнил старые обычаи совершать казнь за стенами. И там учинили расправу. Он был сброшен со скалы, обвинители добили его, бросая камни. Перед смертью Стефан молился за своих убийц. Но одной жертвой зачинщики не удовлетворились. Они начали в городе настоящую охоту за сторонниками Стефана. По-видимому, разыскивали они в основном эллинистов, причем не щадили и женщин. Но апостолов никто не тронул. Слишком очевидным было уважение галилеян к храму, чтобы и их обвинять в кощунстве. Евангелист Лука пишет, что из города в эти дни бежали все верные, верные Христу. Но, по-видимому, большинство укрылось в Вифании и других соседних селах и вскоре вернулись. Только эллинисты во главе с семью служителями навсегда покинули Иерусалим. Одни отправились в города Севера и Приморья, другие совсем уехали из Иудеи в родные места, в частности в Антиохию. Таким образом, гибель Стефана послужила невольным толчком для дальнейшего распространения церкви. В результате трагедии произошло и другое великое событие. Как выразился впоследствии блаженный Августин, молитва первомученика была услышана и даровала христианству апостола Павла. Ну, я вам про это рассказывала. Вы помните, что когда убийцы расправлялись со Стефаном, они сложили одежды к ногам юного фарисея Савла Тарсянина. В самой казни он не принимал участия, но, вызвавшись сторожить одежды, хотел этим показать свое отношение к ней. Савл не был жесток, однако уверенность в справедливости кары делала его непоколебимым. Если и закрались в душу фарисея какие-то сомнения, он решительно подавил их и принял участие в розысках эллинистов-назарян. Вот я не случайно уделила так много внимания гибели Стефана, который был признан первомучеником, собственно говоря, так и так сейчас его упоминают именно таким образом. Стефан первомученик. Дело в том, что с метаисторической точки зрения первомученик Стефан сыграл очень важную роль в процессе построения метакультуры и эгрегора христианской церкви. К этому времени на тонком плане со стороны Затомиса уже начали выстраиваться пространства посмертия, и он первый проложил туда путь. Я в дальнейшем буду много говорить про мучеников, великомучеников. Их было очень много в христианстве, и это, они очень важную роль играли тоже, но это отдельный разговор. Стефан был первый, поэтому он называется Стефан первомученик. Вот. Ну, на сегодня с информационной частью пока все. Такая у нас логическая, как бы возникла некоторая запятая. Ну и медитация у нас с вами сегодня будет на шестого мастера. Уже очень нетрудно было догадаться. Так, ну мы опять будем такую сложную делать медитацию. Сначала 18-ю зону сверху вниз, потом шестую полностью и 18-ю снизу вверх. Пока сегодня без нижних зон. Так, единица. Рон арс унит крон. Так, где вы все? Где вы все? Как-то вы все потерялись. Ну-ка, давайте-ка сосредоточимся. Так, давайте снова начнем. Единица, рон, арс, унит, крон. Двойка, рон, арс, унит, крон. Тройка, рон, арс, унит, крон. Четверка, рон, арс, унит, крон. Пятерка, рон, арс, унит, крон. Шестерка, рон, арс, унит, крон. Семерка, рон, арс, унит, крон. У меня такое впечатление, что многие из вас в этот период воплощались, ну, где-то вот в разных местах причем, и находились в таком, как говорится, вот очень неустойчивом состоянии. Поэтому сейчас очень трудно, поскольку вот как бы переносимся в это время энергетически, многие вот как раз в таком состоянии очень неровном, неустойчивом, неточным. Ну, тем важнее нам сейчас провести как следует эти токи все. Так, ну давайте, сейчас мы дошли до семерки, давайте мы снизу возьмем сейчас шестую зону. Так, семерка. Тлпл, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка, тлпл, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка, тлпл, соок, эрис, кинь, церс. Четверка, тлпл, соок, эрис, кинь, церс. Тройка, тлпл, соок, эрис, кинь, церс. двойка, Тулпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Единица, Тулпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Теперь вниз, шестая зона. Единица, Тулпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Двойка, Тулпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Тройка, Тулпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Четверка, Тулпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Пятерка, Тулпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Шестерка, Тулпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Семерка, Тулпл, Соок, Эрис, Кинь, Церс. Ну и теперь 18-ю зону снизу. Семерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Шестерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Пятерка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Четверка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Тройка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Двойка. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Единица. Рон, Ар, С, Унит, Крон. Ну, давайте попробуем пранический поток провести. Новый пранический поток. Ступни. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Колени. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Бедра. Литан, Авис, Юнис. Хох, Йен, Остер. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остер. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оун. Крон, Унит, Церс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ответьте, на пятерке хуже всего идет. Большим трудом очень идем. Очень большой сброс при этом идет у всех. То есть все так или иначе, когда-то, рано или поздно, давно или недавно, в каких-то взаимоотношениях очень непростых были с церковью. Просто само по себе понятие церковь, оно уже вот вызывает у многих, практически у всех, внутренний дребезг такой вот. То есть очень, очень сложная тема. Я как-то не ожидал, что настолько сложная эта тема для всех окажется, я имею в виду энергетически. На пятерке вообще вот совсем еле-еле пробились. Ну ладно, пошли дальше. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Да, здесь вообще многих в сторону повело. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. единица, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Достаточно. Да, очень тяжелая тема оказалась. Очень тяжелая.